Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Амашеха. И сегодня мы изучаем уже вторую недельную главу книги Шмот, которая называется «Ваэра» – «И являлся». И, как всегда, главный вопрос для нас, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу «Ваэра». И то, о чем мы будем сегодня говорить – поможет нам по-новому посмотреть на роль сыновей Израиля в спасении народов мира. Апостол Павел нам говорит в первом послании к Коринфянам, 10 главе, о том, что все, что происходило в священных писаниях с сынами Израиля, в том числе и в Египте, все это как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Другими словами, те, кто достигнут последних веков, они, глядя на события, которые будут происходить перед их глазами, будут видеть в Писаниях то же самое, только через образы. 1 Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моше, в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Амашиах». И это одно из важнейших откровений для учеников Ишуа Амашиаха, которое говорит нам о том, что Тора Маше, то есть та духовная пища и духовное питье, которое пили отцы, погружаясь в Маше, в облако и в море, все это течет из последующего духовного камня, который есть Машиах. Другими словами, содержание Машиаха – Тора Маше. И Машиах, живущий в Маше, как раз и говорил эту Тору. Учение о свете народу Всевышнего, вышедшему из Египта. Но не о многих из них благоволил Всевышний, то есть те, которые вышли из Египта, ибо они поражены были в пустыне. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, и встал играть». И это как раз те события, которые произошли на 40-й день после того, как Моше поднялся на гору Хорив ко Всевышнему получать скрижали завета. Народ сделал золотого тельца, принес ему жертву, поклонился. И апостол Павел говорит, что «не будьте также идолопоклонниками, как они». «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». А здесь речь идет уже о 40-м годе странствований. Это событие с поклонением Ваал-Фигору. «Не станем искушать Машиаха». Вот очень важный стих. Смотрите, о чем дальше говорит апостол Павел. «Как некоторые из них искушали и погибли от змей». Это тоже 40-й год. И что там было? Народу надоел ман, хлеб, сходящий с неба, и все, чему учат их Моше. Они начали роптать на Моше и на хлеб, сходящий с неба. И это все накануне входа в обетованную землю. И апостол Павел говорит, что всем этим они, вот те, которые роптали на Моше и на хлеб, сходящий с неба, этим они искушали Амашеха. То есть за 1500 лет примерно до прихода в этот мир Ишуа Амашеха в пустыне сыны Израиля искушали Амашеха тем, что не послушались Торе Моше. И это еще раз свидетельствует о том, что содержанием Амашеха есть Тора. Тора – учение о свете, которое Всевышний дал через Моше своему народу. «Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Возвращаясь в нашу недельную главу Ваэра и глядя на все эти образы, мы можем сказать, что Египет – это образ мира, в котором мы сейчас живем, мы, достигшие последних веков. Фараон – это образ князя этого мира. А если более подробно, образ того змея, который своей хитростью отнял власть над всей землей у человека, у Адама. И с тех пор стал он властвовать над этим миром, над людьми. Об этом написано в Евангелии от Луки, 4 главе, с 5 стиха. Это как раз время, когда Иешуа проходил испытания, прежде чем выйти на свое служение. Возведя его на высокую гору, 5 стих, 4 глава Евангелия от Луки, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Другими словами, слава всех царств этого мира, она принадлежит князю этого мира, и он ее дает, кому хочет. «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иешуа сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано: Адонаю Элогейну поклоняйся, и ему одному служи. Привечному всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи». Таким образом, как я уже сказал выше, Египет – это образ мира, в котором мы сейчас живем, мы, достигшие последних веков. Фараон – это князь этого мира, который господствует сейчас и чувствует приближение своего конца. А египтяне – это образ народов, живущих в этом мире. В следующей недельной главе Бо мы будем читать о том, что когда Всевышний вывел сынов Израиля из Египта, то вместе с сынами Израиля вышло множество разноплеменных людей. Разноплеменных на иврите слово «эров». То есть народ, смешанный из разных народов, племен. Это книга Шмот, 12 глава, 37-38 стих написано: «Отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Суккот до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». И вот это множество разноплеменных людей и мелкий и крупный скот как раз и говорит нам о том, что сынами Израиля вышло много людей из разных народов. Тех народов, которые в то время населяли Египет. А мы говорим, что Египет – это для нас, достигших последних веков, это образ этого мира. И вот мы, изучая последние недельные главы книги Берешит, видим, как рождается семья Якова. Как рождаются у него 12 сыновей, которые после получения Яковом имени Израиль стали называться сыновьями Израиля. Также мы читаем о том, как Яков выходит из Вавилона, из Месопотамии, с большими стадами, которые были составлены из лучших овец Лавана. И мы тогда говорили, что эти овцы и есть те искры святости, мы же говорим, что в Торе образы, которые Яков должен был собрать в Вавилоне и вывести их оттуда и привести в обетованную землю. И в то время было две великих цивилизации. Это Вавилонская цивилизация и Египетская. И теперь в замысле Всевышнего собрать все искры святости из Египта, также и их вывести в обетованную землю. Мы совсем недавно разбирали пророка Ишаягу, 19 главу, 24-25 стих, где как раз обо всем этом исполнении замысла Всевышнего написано так: «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которое благословит Адонай Цеваот, говоря: благословен народ мой, египтяне, дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». И в то время, когда Яков возвратился из Месопотамии, Всевышний сказал Якову, это 35 глава Берешит, 9 стих и дальше написано: «И явился Всесильный Якову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Всесильный: имя твое Яков, отныне ты не будешь называться Яковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек имя ему Израиль». Израиль, как мы уже говорили, правящей силой Всевышнего, то есть Всесильный становится Всесильным Якова. А изначально это имя принадлежит Хамашеху. Об этом написано в 49 главе пророка Ишаягу. Мы об этом тоже много раз говорили. «И сказал ему Всесильный: я Эль-Шадай. Плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя. и цари произойдут из чрез твоих». И вот когда пришло время Израилю идти в Египет, мы говорили, что из Месопотамии Яков уже вывел все искры святости, собрал. И вот приходит время Израилю идти в Египет, и в это время Всевышний говорит Якову, 46 глава Берешит, 2-3 стих. «И сказал Всесильный Израилю в видении ночном: Яков, Яков. Он сказал: вот я. Всесильный сказал: я Всесильный, Всесильный отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». И вот весь этот замысел Всевышнего по собранию искр святости со всего мира Всевышний объявил уже в благословении, которым благословил Авраама. Помните, там было сказано: «Благословятся в тебе все племена земные». Это 12 глава Берешит, 2-3 стих написано. Всевышний говорит Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И вот этот замысел Всевышнего по благословению в Аврааме и в его потомках всех племен земных, вот дальше как раз Тора раскрывает, каким образом будет происходить благословение всех народов через Авраама и его потомков. Как раз об этом дальше мы читаем уже в благословении, которым Всевышний благословляет Ицхака, сына Авраама. Там конкретно написано: «Благословятся в семени твоем все народы земные». Это Берешит, 26 глава, 4 стих. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, и благословятся в семени твоем все народы земные». И обычно, вот сколько времени мы уже изучаем Тору, и все, что происходит в ней, и путь сынов Израиля из Египта, мы все время обращаем внимание на сынов Израиля, вот как Всевышний создает этот великий народ. И совсем мало мы уделяли внимания вот этому действованию Всевышнего, о котором сказано, что в семени потомков Авраама благословятся все народы. В данном случае мы читаем в семени Ицхака. И это же благословение Всевышний произносит в жизнь Якова, в то время, когда он только выходит из обетованной земли и идет в Месопотамию. Помните, там видение лестницы было? Это 28 глава Берешит, 12 стих и дальше. То есть здесь как бы замысел Всевышнего на всю жизнь Якова и на всю жизнь потомков Якова. Подчеркиваю, Якова, сыновей Якова, сыновей Израиля, которые дальше в Торе называются. Написано: «Увидел во сне Яков, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Всевышнего восходят и нисходят по ней. И вот Привечный стоит на ней и говорит: я Привечный, Всесильный Авраама, отца твоего, Всесильный Ицхак. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню». И здесь опять речь идет о потомках, прямых потомках отца нашего Авраама, Ицхака и Якова. А дальше говорится: «И благословятся в тебе», то есть в Якове, «и в семени твоем все племена земные». Но мы понимаем, что по большому счету, когда речь идет о семени, то речь идет о семени с большой буквы, то есть речь идет об Амашиахе. Но я хочу подчеркнуть, что это благословение на все племена земные будет через потомков Якова, в которых будет вот это семя. Других нет, через которых это благословение может прийти ко всем народам. Только через потомков Авраама, Ицхака и Якова. И мы это видим последовательно во всех благословениях, начиная от Авраама, которыми Всевышний благословляет Авраама, Ицхака и Якова. И мы видим, что благословятся в тебе, Яков, и в семени твоем, то есть в потомках твоих, все племена земные. И это благословение будет приходить через Амашиаха, живущего в этих потомках. Вот здесь, вот в этих словах, которых мы читали выше, все эти обетования Всевышнего, которые Всевышний дает Аврааму, Исхаку, Якову, как раз и раскрывается вот этот замысел Всевышнего по спасению всех народов земли. И вот суть этого замысла как раз в этих словах: благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот именно для этого Всевышний посылает Израиля в Египет. Я сейчас процитирую комментарий Пинхаса Полонского именно на вот этот момент о главной цели исхода из Египта. По крайней мере, когда я раньше читал все эти события о 10 казнях и о том, как Всевышний выводит сынов Израиля из Египта, мое понимание было такое, что все это происходит ради того, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. То есть цель всех этих событий именно в том, чтобы вывести сынов Израиля из Египта. Сынов Израиля. А вот Пинхас Полонский говорит, целью исхода из Египта не является еврейский народ. Еврейский народ – это средство влияния Всевышнего на этот мир. И через еврейский народ, то есть через сыновей Израиля, я буду более конкретным, должны остальные народы получить познание Привечного. И вот когда я это прочитал, у меня как бы глаза открылись. Из всего сказанного выше я делаю вывод, что еврейский народ – это инструмент в руках Всевышнего, посредством которого Всевышний будет спасать людей из всех народов в этом мире. А Египет, как мы говорили, это образ нашего мира. И вот если внимательно смотреть на текст нашей недельной главы Ваэра, то можно увидеть, что познание Привечного к египтянам придет гораздо раньше, нежели это познание придет к сыновьям Израиля. Ну, давайте будем смотреть, как об этом говорит нам Тора. Сначала мы посмотрим, что говорит Тора о том, когда придет познание Привечного к сынам Израиля, которых Всевышний будет выводить из Египта. И для этого мы прочитаем начало нашей недельной главы. Начнем со второго стиха. Мы помним, что после того, как Моше высказал жалобу Всевышнему о том, что с тех пор, как Моше пришел, начал говорить фараону, чтобы тот отпустил сыновей Израиля, с того момента народу стало еще хуже. И Моше приходит и жалуется Всевышнему. Говорит, зачем ты меня послал? И вот так заканчивается недельная глава Шмот. И вот наша недельная глава, 6 глава книги Шмот, 2 стих, начинается так наша недельная глава. Хотя название нашей недельной главы Ваэра с 3 стиха. И здесь очень важный момент. Он как раз сокрыт вот в этом 2 стихе, который помогает понять все, что будет происходить и в нашей недельной главе, и в следующей, именно в это время исхода народа Всевышнего, который будет состоять и из сыновей Израиля, и из множества разноплеменных людей из Египта. Книга Шмот, 6 глава, 2 стих, написано. «И говорил, я почитаю синодальный, всесильный Моше, сказал ему, я Привечный». Кажется, ну что здесь такого, что могло бы разъяснить понимание всей нашей недельной главы и последующих. Но при внимательном рассмотрении того, что здесь написано, я сейчас прочитаю на иврите, как раз можно увидеть, о чем идет речь. Это ответ Всевышнего Моше на его претензию, который будет продолжаться и в 3, и в 4, и в 5 стихах. Смотрите. На иврите написано «Ваэдабер Элохим Эль Моше». И говорил Элохим. Элохим – это мера суда Всевышнего. То есть через имя Элохим Всевышний раскрывается в этом мире как судья справедливый. И вот Элохим, судья справедливый, говорит Моше. «Я предвечный». И здесь стоит 4-буквенное имя Всевышнего. И именно через это имя в этом мире раскрывается мера милосердия Творца. Таким образом, получается, что на жалобу Моше, почему с тех пор, как ты послал меня, и я стал говорить фараону, народу стало хуже, зачем ты меня послал? Судья этого мира говорит Моше, я милосердный. И комментарий Йоны Левина объясняет эти слова Всевышнего в форме диалога между Моше и Предвечным. Предвечный говорит Моше: «Ты спрашиваешь, где мое милосердие, рахамим на иврите? Ты говоришь, что народу стало еще хуже? Но я ведь един. Ты же знаешь, Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. Адонай Элогейну, он Эхад». То есть мера суда и мера милосердия, они не по раздельности присутствуют в этом мире. Это единая сущность Творца. И поэтому, говорит Привечный Моше, там, где я проявляюсь в этом мире через милосердие, там обязательно будет присутствовать и мой суд. И там, где я проявляюсь в этом мире как суд, там обязательно будет присутствовать и мое милосердие, потому что я Эхад. Что же означает этот ответ Предвечного Моше? Если коротко, то именно вот это единство имени Адонай Элохим объясняет, почему суд начинается с Дома Божия. Это мы уже в Новом Завете у Петра читаем. Ибо суд начнется с Дома Божьего. Как это объясняет? Ну, поскольку он милосердие, да, но когда милосердие раскрывается, то и суд раскрывается. И если посмотреть 20 главу пророка Иезекииля, то там в начале главы описывается состояние сыновей Израиля перед их выходом. Если сказать коротко, то это состояние оставляет желать лучшего. То есть народу стало еще хуже, потому что когда начинает раскрываться имя Адонай Элогейну в этом мире, а как написано, перед ним идет огонь Торы. Помните, когда Всевышний раскрылся на горе Хорив, его слава, она была как огонь поедающий. И Моше входил в этот огонь и не страдал от него. А вот сыны Израиля убоялись этого огня и говорят, кто же может жить при этом пожирающем пламени. То есть, по-любому, когда открывается Адонай Элогейну в этом мире, идет перед ним огонь Торы, попаляет всех его противников, а за этим огнем уже его милосердие. И у Всевышнего, как мы знаем, нет лицеприятия. Неважно, ты сын Израиля, ты из других народов. И вот именно это начало нашей недельной главы дает нам понимание всего, что будет происходить в Египте во время выхода народа Всевышнего оттуда. Продолжаем читать дальше. 3 стих 6 главы. Наша задача сейчас увидеть, когда же сыны Израиля познают имя Адоная. 3 стих написано: «Являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову с именем Эль-Шадай, а с именем моим предвечный не открылся им». Имя Эль-Шадай, как мы говорили уже много раз, это имя Творца, который устанавливает пределы. То есть это имя, которое давало обещание Аврааму, Ицхаку и Якову о наследовании, об умножении народа, о том семени, которое будет благословением для всех народов. Все эти обещания были даны отцам. А вот раскрытие имени предвечный означает то, что пришло время исполнить все эти обещания. И как мы говорили только что выше, там, где раскрывается имя предвечного, это грань милосердия Всевышнего, там же раскрывается и суд Всевышнего. А дальше написано 4 стих. «Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым». И вот дальше идут 4 глагола. «Выведу, избавлю, спасу и приму в народ», которые и легли в основу пасхального седера, как 4 чаши, которые мы выпиваем в течение всего седера Песах. «И так скажи сынам Израилевым. Я предвечный. Выведу вас из-под ига египтян». Первый глагол, первая чаша. «Избавлю вас от рабства их». Это вторая чаша, и мы понимаем, что это все события, которые происходят в самом Египте. «И спасу вас мышцей простертой и судами великими». И вот этот глагол «спасу» на иврите «вагаальте» означает выкуп. выкуплю. И в книге Ваикра мы читаем о том, как старший брат может выкупить своего брата, который попал в рабство, ну, в течение того времени, когда он находится в рабстве. А если этот выкуп не произойдет, то тогда в конце, когда наступит Йовель, сын Израиля автоматически выходит на свободу и получает обратно все свое наследие, землю, которую Всевышний обещал ему, и все, что у него было. Так вот, вот этот глагол «выгаальте», «спасу», третий глагол, это и есть вот эта чаша Нового Завета, суть вот этой третьей чаши, которую поднял Иешуа и сказал, вот это чаша Нового Завета. То есть, эта чаша подразумевает уже выкуп сынов Израиля из рабства. И как мы знаем, эта чаша выпивается уже после того, как съеден афикоман. Афикоман – это вторая половинка средней мацы, которая в начале пасхального седера преломляется на две части. Первая часть съедается в начале пасхального седера, а афикоман съедается в самом конце пасхального седера, причем дети должны съесть этот афикоман, найти его, съесть, поделиться с отцами. И, по сути, вот это разломленное на две части средняя маца указывает нам на всю вот эту духовную полноту Амашеха, духовную полноту его содержания, которым является Тора и учение Иешуа и апостолов Брит Хадаша. Вот это есть третья чаша, которая выпивается после того, как все это съедено. А дальше идет уже четвертая чаша, седьмой стих. Написано: «Приму вас себе в народ, и буду вам Элохим, буду вам всесильным. И вы познаете», стоит глагол «яда», познать. Но глагол «яда» – это речь идет о сущностном процессе. То есть, речь идет о единстве того, кто познает сущность Всевышнего, о единстве с Хамашиахом. «И вы познаете, что я предвечный». Вот именно здесь, вместе с четвертой чашей, к сынам Израиля придет познание предвечного, который станет их всесильным. Дочитаю седьмой стих. «И приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я предвечный, вы познаете, что я предвечный, всесильный ваш, изведший вас из-под ига египетского». Таким образом, вот мы видим, что только здесь, во время четвертой чаши, к сынам Израиля придет познание предвечного, который станет их всесильным. Другими словами, это произойдет уже после выхода сынов Израиля из Египта. А по сути, речь идет именно об исполнении Нового Завета, о котором написано у пророка Ирмиягу в 31 главе, прочитаю с 1 по 33 стих. «Вот наступают дни, говорит предвечный, когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит предвечный. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит предвечный, вложу Тору мою во внутренность их, на сердцах их напишу ее, и буду им Элохим, а они будут моим народом». Ну вот, теперь мы начинаем видеть, когда произойдет познание сынами Израиля предвечного. Это уже, можно сказать, весь процесс познания или пути в подобие Сына Всевышнего, Сына Израиля. А что говорит нам наша недельная глава о том, когда египтяне познают Адоная? Вопрос. Мы видим, что гораздо раньше. Это произойдет еще в Египте. В 7 главе книги Шмот написано, 4-5 стих. «Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской судами великими. Тогда узнают». И здесь тоже стоит тот самый глагол «яда». «Познают египтяне, что я предвечный, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Таким образом, получается, что египтяне познают имя Предвечного уже во время египетских казней, именно в то время, когда Предвечный будет готовить свой народ к выходу из Египта. И, безусловно, здесь речь идет не о полном познании имени Предвечного, когда уже Предвечный станет их сущностью, а речь идет о том, что именно в это время они присоединятся к сынам Израиля и вместе с сынами Израиля пойдут этим путем, выведу, избавлю, спасу и приму в народ. Но это все уже произойдет в Египте, вот это присоединение к этому пути. А мы сегодня говорим о том, что целью выхода из Египта являются не сыновья Израиля, а как раз вот эти искры святости, которые сыны Израиля должны собрать из Египта. И как мы говорили уже выше, сыны Израиля являются инструментом в руках Всевышнего, при помощи которого Всевышний будет это и делать. И мы также говорим о том, что все события нашей недельной главы – это образы того, что ожидает этот мир перед приходом Амашеха. И когда мы смотрим книгу Откровений, которая описывает эти события, которые будут происходить в этом мире перед приходом Амашеха, то мы можем увидеть, что действительно цель всех казней, которые придут на Египет или же на этот мир, она как раз не в том, чтобы отомстить, а в том, чтобы побудить народы к раскаянию и выходу из этой тесноты, из этого египетского рабства вместе с сынами Израиля, из-под власти князя этого мира. Это 9 глава книги Откровений, 20-21 стих, написано: «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих и в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Таким образом, для нас сегодня важно увидеть, как это будет происходить в Египте, то есть вот через эти образы, которые в Египте, увидеть, что будет происходить в этом мире в эти последние дни и какая цель всего этого. И если говорить о спасении народов, живущих в Египте, то следует начать с того времени, когда Всевышний посылает Иосифа в Египет, как написано в 104-м псалме, буду читать с 17 стиха. Смотрите, то есть с этого все начинается. «Послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Предвечного испытало его». То есть до этого момента были испытания для Иосифа, прежде чем он выйдет на царство. И мы говорим, что Иосиф – это прообраз Иешуа Машеха. И, по сути, испытания очень похожи на то, через что проходил Иешуа в пустыне. «Послал царь и разрешил его, владетель народов». Видите? Здесь фараон называется владетелем народов. То есть египтяне – это не один цельный народ. Египтяне, как мы читаем в книге Дворим, по числу сынов Израиля Всевышний распределил уделы для народов. И мы видим, что в Египет входит 70 душ сыновей Израиля, в том числе и Яков, как сын Израиля. И это как раз по числу народов, населявших Египет. А откуда взялась эта цифра 70? Как раз именно от того момента, когда после разрушения Вавилонской башни или разрушения замысла по строительству Вавилонской башни были смешаны языки, и в то время как раз вот образовалось этих 70 пранародов. Вот, и мы видим, что в Египет входит именно 70 душ сынов Израиля для того, чтобы собрать эти искры святости на каждый народ по одной душе из сынов Израиля и вывести их из Египта. Так вот, мы видим, что прежде Всевышний посылает Иосифа. А, я не дочитал 104-й псалом. «Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости». Мы как бы думаем, что главное служение Иосифа в Египте – это было спасти народ от голода, собрать этот хлеб. А вот в Псалме мы читаем, что главной его целью было наставлять вельмож и старейшин учить мудрости. И все это о Египте, значит, о руководителях народов, проживающих в Египте, чтобы они, в свою очередь, свои народы этому наставляли. А дальше написано, тогда, то есть именно вот во время этого процесса, пришел Израиль, заметьте, не Яков, а Израиль, то есть те, в которых живет Амашех в Египет, и поселился Яков в землю Хамову. То есть мы видим, как Всевышний посылает Иосифа учить Торе египетский народ, и именно в это время ему на помощь уже приходят сыны Израиля. А Иосиф, как мы уже говорили, это прообраз Иешуа Машеха, причем в его первый приход. Потом Иосифа не стало. Но его братья, и это образ апостолов Иешуа Машеха, продолжили учить народ, в том числе язычников, особенно апостол Павел был призван на это служение. И все это для того, чтобы учить их премудрости. Ну и так продолжалось больше 100 лет. И вот приходит другой фараон. По моему разумению, если переводить эти образы на наше время, то это очень похоже на то, когда император Константин создает новую церковь в Риме с другим основанием. И с этого момента Тора и еврейский народ под проклятием. И народы стали преследовать и угнетать сыновей Израиля. С тех пор прошло определенное время, и фараон уже дошел до того, что повелел убивать младенцев сынов Израиля. И по сути, мы видим, это очень созвучно с тем, что происходит в наше время. Ну, Павел потом и говорит, что это образы для нас, достигших последних веков. Народ вопит ко Всевышнему, и вот Всевышний призывает Моше и посылает его выводить из Египта его народ. И все это будет происходить через казни, и мы понимаем, что это, по сути, образ второго прихода Машеха Иешуа. Подготовки ко второму приходу Машеха Иешуа. И вот нас сейчас интересуют как раз вот эти искры святости из других народов, которые выйдут вместе с сынами Израиля из Египта. И мы видим, что после того, как Иосиф проповедовал египтянам премудрость Всевышнего, уже в недельной главе Шмот, там, где описывается, как ужесточается рабство сынов Израиля, как фараон свирепствует, при всем при этом мы читаем о бабках-повитухах, которые убоялись Всевышнего и не стали поступать по требованию фараона, и за это Всевышний их благословлял. Смотрите, 18 стих, 1 глава Шмот. «Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не такие, как египетские, они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Вот этот стих говорит о том, что речь не идет о Мирьям и ее маме, как утверждают иудейские комментарии. Речь идет о египетских женщинах, которые, я бы сказал, в Министерстве здравоохранения Египта отвечали за рождаемость детей. И они говорят, еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. То есть Всевышний дал им мудрость, и как ответить? «За сие всесильный делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался, и так как повивальные бабки боялись всесильного, то он устроял дома их». Скажите, откуда у повивальных бабок вот это благоговение, тут слово «яра» стоит, благоговение перед всесильным. Именно вот от тех проповедей, которые проповедовал Иосиф, а потом его братья всему Египту. И Всевышний устроял их дома. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». То есть всех носителей семени фараон задумал уничтожить. То есть вот раньше, когда мы читали историю исхода, то все наше внимание, по крайней мере мое, было сфокусировано на сынах Израиля, и египтяне для меня ассоциировались именно с фараоном. То есть вот что фараон, что весь Египет. Но на самом деле уже здесь мы видим, что Египет – это не один народ, а там 70 народов. Множество людей из всех народов были на стороне сынов Израиля. И вот повивальны бабки как свидетельство тому. И вот именно они потом вышли вместе с сынами Израиля из Египта. Поэтому давайте посмотрим, вот как же в Египте во время египетских казней вот к этим разноплеменным народам, которые населяют Египет, приходит познание предвечного. И самое важное для нас, как я уже говорил, не отождествлять весь народ египетский с фараоном. Потому что фараону уже давно можно было бы вынести смертный приговор за все, что он сделал. Но Всевышний долго терпит его ради спасения язычников. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам 9 главе. Вот послушайте, как говорит Павел, 22 стих. «Что же, если Всевышний, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых он приготовил к славе, над нами, которых он призвал, не только из иудеев, но и из язычников». Видите, сосуды милосердия не только из иудеев, но и из язычников. И это в замысле Всевышнего уже с тех пор, когда были смешаны языки народов при строительстве Вавилонской башни. То есть уже тогда Всевышний обещал Ноаху, что он не будет уничтожать людей за их прегрешения, потому что в помышлениях сердец просто зло от того, что они юны, от юности их. Давайте прочитаем, что Всевышний обещал Ноаху. Это 8 глава, 20 стих и дальше. «И устроил Ноах жертвенник предвечному, и взял из всего скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Привечный приятное благоухание, и сказал Привечный в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, то есть вот с того момента, когда Ноах вышел на новую землю, и до второго прихода Машеха Иешуа, во все дни земли сеяние Слова Всевышнего, и жатва в каждом поколении. Холод и зной, зима и лето, и это суть испытаний, через которые будет проходить принявшее семя. День и ночь не прекратятся». Таким образом, мы видим, что Всевышний обещает Ноаху, что в каждом поколении людей он будет собирать вот эти сосуды милосердия через сеяние Слова Предвечного, сеяние жатвы, через проверку их, проводя их через испытания и искушения, холод и зной, лето и зима. И в конце будет отделять свет от тьмы, день от ночи. И как мы видим, во всем этом процессе сыновья Израиля будут являться именно тем инструментом в руках Всевышнего, посредством которого он и будет собирать вот эти сосуды милосердия в свой народ. Смотрите, об этом Иешуа говорит своим ученикам в Иоанна 4 главе. Об этом мы читаем в 125-м псалме в Синодальном. Сейчас я прочитаю все вместе, вы увидите, что действительно так оно есть. Иоанна 4 глава, 36 стих, и дальше написано. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение. Один сеет, а другой жнет». То есть каждый из них получает свою награду. А дальше написано, Иешуа говорит своим ученикам, «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И возникает вопрос, а кто это те другие, которые сеяли? Когда они сеяли? Ответ в 125-м псалме всенодальном. Это сыновья Израиля, которых Всевышний рассеял по всем народам. Именно для того, чтобы собрать оттуда все эти искры святости. Написано, первый стих и дальше, песня восхождения. «Когда возвращал привечный плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пения. Тогда между народами говорили, велико сотворил привечный над ними. великое сотворил привечное над нами, мы радовались. То есть, это все слова сыновей Израиля. Возврати привечные пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. И вот в нашей недельной главе Вайра мы видим, как по мере усиления казни над Египтом к египтянам потихоньку приходит вот это познание предвечного. Уже после третьей казни, когда мошки покрыли всю землю египетскую, и они явились и на людях, и на скоте, и они кусают, и это же язва, это все чешется, в том числе и эти волхвы не могут устоять перед этой казнью. Волхвы приходят к фараону и говорят, что это действительно перст всесильного. Книга Шмот, 8 глава, 16 стих, и дальше написано, сказал привечный Моше, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную. И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. И старались также и волхвы чарами своим произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст всесильного. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил предвечный. А вот когда с четвертой казни дальше Всевышний начинает уже отделять землю Вешем от остальной земли египетской, то это еще больше стало убеждать египтян о могуществе всесильного Израиля. И уже когда пришло время седьмой казни, когда Всевышний собирается послать град весьма сильный, то написано, что уже были египтяне, которые убоялись слова предвечного. Послушайте, убоялись, стоит слово «яра», мы сейчас прочитаем, слово предвечного. Книга Шмот, 9 глава, 13 стих и дальше. «И сказал привечный Моше, завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему, так говорит привечный всесильный евреев. Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Вот как раз 9 глава Римлянам, мы только что читали, как раз об этом долготерпении Всевышнего, почему он щадил эти сосуды гнева. «Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут». И вот 20 стих, смотрите. «Те из рабов фараоновых, которые убоялись, стоит слово «яре», бояться, благоговеть, слово предвечного, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы. А кто не обратил сердце свое к слову предвечного, тот оставил рабов своих и стада свое в поле». И вот здесь мы видим, как начинает разделяться Египет. Ну, с фараоном нам уже все понятно с самого начала, но вот среди народа египетского мы видим, что были уже те, которые начали благоговеть перед словом предвечного, но также были и те, которые не убоялись. А дальше написано, смотрите, 22 стих 9 глава Шмот. «И сказал привечный Моше, простри руку твою к небу, и пойдет град на землю всю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моше жезл свой к небу, привечный произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал привечный град на землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения его, и побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота». и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гешем, где жили сыны Израиля, не было града». Ну вот, глядя на то, что произошло с теми, кто не убоялся слова предвечного, и сравнивая с тем, что написано в 9 главе книги Откровений, мы все более и более начинаем убеждаться в том, что все эти казни – это не месть Всевышнего, а это желание Всевышнего пробудить египтян, благоговеть перед словом предвечного, то есть перед его Торой, чтобы им спастись. А по сути, смотрите, если посмотреть вот в этом контексте на первый день творения, то мы видим, что вот это состояние земли тоху вавоху, то есть теснота, скорбь, сильное давление, при всей тьме, которая там присутствует, само слово «боху» говорит о том, что при всем при этом там уже присутствует вот эта точка света, которая еще не раскрылась. А это и есть вот эта искра святости, которая должна раскрыться, когда Всевышний скажет «да будет свет». Другими словами, именно вот эта теснота египетская, которая усиливается, постепенно усиливается, это не месть Всевышнего. Это необходимое условие для пробуждения и возрождения вот этих искр святости, которые потом выйдут вместе с сынами Израиля из рабства князю этому миру. И мы видим, что вместе с этими судами проявляется великая милость Всевышнего, поскольку прежде чем начинается каждая из этих казней, Всевышний сначала объявляет и фараону, и всему народу, что он собирается делать. И у народов, живущих в Египте, есть возможность выбора. Они могут либо убояться слова Всевышнего, либо ожесточиться. То есть, в конечном итоге, все равно выбор остается за человеком, но мы видим, как вместе с этими судами проявляется и милость Всевышнего ко всем людям. И вот здесь мы снова видим, что сыны Израиля во всем этом процессе исхода из Египта являются не целью исхода из Египта. С сынами Израиля все понятно. Они просто инструмент в руках Всевышнего для того, чтобы собрать из этого мира все искры святости, чтобы вывести их из Египта и привести их в будущий мир. И обратите внимание, насколько созвучно вот это понимание с той молитвой, которую апостол Павел просит совершать учеников Иешуа Машеха за все народы, за всех человеков, за всех царей, за всех начальствующих, как написано в первом послании Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Всевышнему, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Мы видим, что воля Всевышнего не только Израиль вывести из Египта, не только Израиль спасти от рабства князю этого мира. Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, а истина – это Тора. Учение о свете, которое является содержанием истинного о Машиахе. «Ибо един всесильный», обратите внимание, не триедин, един всесильный, единый посредник между Всевышним и человеками. Един Всевышний, един и посредник между Всевышним и человеками. Человек, а Машиахе, Иешуа, предавший себя для искупления всех, обратите внимание, Всевышний возлюбил так этот мир, что отдал Сына Своего за всех людей. А то, что некоторые из этих людей возлюбили тьму, так это, опять же, их выбор. Всевышний никого не насилует. Изначально человеку дана свобода выбора. На что прострешь свою руку, то и дастся тебе. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, говорит апостол Павел. Истину говорю, в Машиахе не лгу. Смотрите, учителем язычников в вере и истине. Опять мы видим, что главный акцент на спасение язычников. Потому что Всевышний возлюбил весь мир и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.